пустые мечты», — перебил его Стайнер. «Вам никогда не удастся установить контакт с моим сыном». Он повернулся и зашагал прочь от доктора Глоба. Выйдя из Бен-Гуриона, он сел на автобус и отправился в шикарный ресторан «Рыжая лиса», который всегда закупал у него большие партии товара. Закончив дела с владельцем, Стайнер остановился в баре выпить пиво. Вот такая идиотическая болтовня доктора Глоба и повинна в том, что они оказались на Марсе. На планете, где стакан пива стоит в два раза дороже, чем стакан виски, потому что в нем содержится больше воды. Владелец «Рыжей лисы», толстенький лысый очкарик, тут же устроился рядом со Стайнером.
«Что у тебя такой мрачный вид, Норб?»
«Собираются закрыть Бен-Гурион», — ответил Стайнер.
«Ну и хорошо. Зачем нам эти подонки на Марсе? Они служат плохой рекламой».
«В некотором отношении я согласен с тобой».
«Это как те дети, родившиеся в 60-е с тюленями плавниками, из-за того, что их родители пользовались немецким лекарством. Надо было их всех уничтожить. Когда вокруг масса здоровых, нормальных детей, зачем тратить время на таких выродков? Если бы у тебя был ребенок с лишней парой рук, или вообще без рук, ну, ненормальный, неужели ты захотел бы, чтобы он жил с тобой?»
«Нет», — откликнулся Стайнер. Он не стал говорить, что брат его жены на земле был ластоногим. Он родился без рук, но научился пользоваться превосходными протезами, сделанными для него канадской фирмой, которая специализировалась в этой области. Он ничего не сказал толстому человеку. Он пил пиво и смотрел на ряд бутылок перед собой. Ему не нравился этот человек, и он никогда не рассказывал ему о Манфреде. В нем глубоко укоренились предрассудки, и этим он не сильно отличался от других. Так что Стайнер не мог его в чем-либо обвинять. Он просто ощутил усталость, и ему не хотелось продолжать обсуждение этой темы.
«Это было только начало», — продолжил владелец ресторана. «Я имею в виду младенцев 60-х. А теперь они, наверное, и в Бен-Гурионе. Не знаю, я там никогда не был, и ноги моей там не будет».
«Ну как они могут быть в Бен-Гурионе?» — возразил Стайнер. «Они не относятся к аномалиям. Аномалия — это то, что существует в единственном числе».
«Да, я понимаю», — согласился его собеседник. «И все же, если бы их вовремя уничтожили, у нас не было бы таких мест, как Бен-Гурион. Потому что, на мой взгляд, между теми монстрами 60-х и всеми уродами, рожденными как бы от воздействия радиации, существует прямая связь. Ведь все зависит от мутаций генов. Так что, думаю, здесь нацисты были правы. Они еще в 30-х поняли необходимость вырвать с корнем генетически низшие нации. Они знали».
«У меня сын...» — начал Стайнер и тут же оборвал себя. Он понял, что проболтался. Толстяк смотрел на него круглыми глазами. «У меня там сын», — наконец продолжил Стайнер. «И значит, он для меня ничуть не меньше, чем твой для тебя. Я знаю, что со временем он снова вернется в общество».
«Позволь, я поставлю тебе выпивку, Норберт»,
— пробормотал толстяк, чтобы загладить свои слова.
«То есть я хочу сказать, что очень виноват.
Если закроют Бен-Гурион, это будет страшное несчастье для всех, у кого там дети. Я не перенесу».
«Понимаю тебя. Я понимаю, что ты чувствуешь».
«Если ты понимаешь, что я чувствую, значит, ты умнее меня», — заметил Стайнер. «Потому что я ничего не могу понять». Он поставил пустой стакан и слез с табуретки. «Я больше не хочу пить. Прости. Мне пора». И он поднял свои чемоданы.
«Ты так давно бываешь здесь, и мы столько раз говорили об этом лагере, и все это время ты скрывал, что у тебя там сын. Ты был неправ».
Теперь толстяка охватило раздражение.
«Почему неправ? Черт, да если б я знал, я не стал бы говорить такого. Ты безответственный человек, Норберт. Ты мог сказать мне, но умышленно промолчал. Мне это не нравится».
Лицо его покраснело от негодования. Стайнер вышел из бара. «Сегодня не мой день», — проговорил он вслух. «Со всеми поругался. Придется в следующий приезд просить прощения, если следующий приезд будет вообще. Да нет, конечно, я приеду сюда. От этого зависят мои дела, да и в Бен-Гурион нужно зайти. Другого выхода нет». И вдруг его осенило. «Проще всего покончить с собой». Эта мысль всплыла в голове в совершенно законченном виде, словно всегда там была, всегда являлась составной его частью. Легко выполнимо. Разбить вертолет. «Как я устал быть Норбертом Стайнером. Я не хочу быть Норбертом Стайнером. Не хочу быть дельцом черного рынка и никем другим не хочу быть. Какой смысл продолжать жить? Я ничего не умею делать руками. Не починить. Не сделать ничего не могу. Не умею думать. Я простой торговец. Я устал от насмешек жены из-за того, что не могу наладить наш водопровод. Я устал от Отто, которого пришлось нанять, потому что я беспомощен даже в собственном бизнесе. Да и зачем ждать возвращения в вертолет? Подумал он. Навстречу ехал огромный автобус с потускневшими от песка боками. Он только что пересек пустыню, въезжал со своими пассажирами в Новый Израиль. Стайнер поставил чемоданы и бросился на перерез автобусу по проезжей части. Автобус загудел. Заскрежетали тормоза. Транспорт начал останавливаться, а Стайнер несся вперед, закрыв глаза и опустив голову. И лишь в последний момент, когда из-за оглушительного рева невыносимо заломило уши, он открыл глаза. Перед ним мелькнул водитель автобуса, изумленно смотревший на него. Затем рулевое колесо и номер на фуражке водителя. А потом... В солярий Бен-Гуриона до мисс Милх донеслись звуки сирен. И она замерла, оборвав на середине танец сахарной головы из балета Чайковского «Щелкунчик», который играла детям на рояле. «Пожар!» — закричал один из мальчуганов, подбегая к окну. За ним бросились остальные. «Нет, мисс Милх, это скорая помощь», — заметил другой, стоя у окна. Мисс Милх продолжила игру, и дети под звуки музыки вернулись на свои места. Манфред стоял в стороне, не обращая внимания на музыку, опустив голову. Выражение его лица было задумчивым. Когда вой сирен стал особенно громким, он на мгновение поднял голову. Мисс Милх, заметив это, замерла в изумлении и поспешно произнесла про себя молитву. Мальчик слышал. Она с вдохновением доиграла Чайковского несколько громче, чем обычно. Врачи правы. Именно через звук возможен контакт с мальчиком. Манфред медленно подошел к окну и выглянул наружу. Он скользил взглядом по зданиям и улицам, лежащим внизу, пытаясь отыскать источник звука. «Не так уж все безнадежно», — подумала мисс Милх. «Поскорей бы сообщить его отцу. Значит, мы никогда не должны терять надежду». И она снова заиграла громко и радостно.